несколько важных моментов, когда мы призываем божественные энергии. Внешние они таковы, мы должны знать текст, если мы хотим установить связь. Мы должны знать его перевод. Но, конечно, мы должны знать того, кого мы призываем. Хотя бы иметь веру в него. Становление связи с божественными энергиями – это процесс посложнее интернет-связи, IP-телефонии будет. Это пси-технологии богов. Результатом такого установления связи является нисхождение божественной благодати. Мы обращаемся к Дататрии, мы обращаемся к Шиве, это божественные силы, разлитые во Вселенной. Нам нужно вступить с ними в контакт, нам нужно призвать, у нас есть мотивация, зачем мы это делаем. Подобно магу или колдуну, который очень хорошо представляет процесс, чем мы занимаемся, который знает, какого духа призывать, для чего ему дух нужен, как его заклинать, как оградить себя магическим кругом, чтобы тот ему не принес вреда. Ставит цель и выполняет свою магическую работу. Таким же образом, теургия – это божественная работа, которую мы выполняем, призывая энергии божеств в свои каналы, своего тела и в окружающее пространство. И к божествам обычно в традиции санатана-дхармы можно обращаться и для теургических практик, и для таумотургических практик. Теургия, когда мы призываем божественную благодать ради нее самой. Таумотургия, когда мы призываем ее ради каких-то узких целей, материальных желаний. Говоря проще, это магия. Но арати – это теургическая практика, когда мы призываем божественные энергии не для каких-либо желаний, а ради нее самой, ради благословения. И призывать божественную энергию можно в том случае, если у тебя есть не связь, эмоциональный контакт, духовный контакт. То есть, если мы призываем Дататрию, мы должны верить в него, тогда эта энергия может не зайти. Иначе такое призывание, оно не состоится. Так когда мы знаем текст, мы знаем перевод текста, у нас есть вера, такой духовный контакт, то внешние условия выполнены. Разумеется, мы должны знать простой ритуал, который выполняется, внешнюю сторону. Приготовить все необходимое, иметь алтарь. Кроме этого, есть внутренние условия. И внутренние условия, например, когда мы выполняем тхьяном сосредоточение на мурте изображение божества или на его образе, когда мы выполняем его визуализацию, настраиваясь на его черты. То есть мы должны настроиться на эту энергию, установить с ней связь, тогда она может не зайти в поток нашего сознания и благословить нас. В более продвинутых садханах, в стиле, если не выполняется, в тантрийском стиле выполняется преображение в иллюзорное тело избранного божества. И вся садхана выполняется во дворце избранного божества в чистой стране. То есть, если я выполняю в преображенном состоянии с биджа-слогом, джнян-деватой в центре, в храме чистой страны. То есть, мое тело здесь, а мое сознание в храме чистой страны поклоняется Шиве, выполняя манасик позже. Это второй аспект, он внутренний. Тогда связь с божествами, связь с деватами устанавливается на уровне тонкой ментальной речи, на уровне пси-речи. Наша прана, выраженная в словах, артикулярно на тонком уровне проявляется, как это вайкхари, уровень вайкхари. Но уровень звука бывает другой. Например, пашьянти, мадхьяма. Это уровни непроявленной астральной речи. Речи, которая проявляется через мысли, образы. И манасик пуджа, она проявляется через поток сознания, воплощенный в мысли-образах. Также эти мысли-образы, они должны быть наделены бхавой. И вот второй аспект такого поклонения – это тонкая пси-речь уровня мадхьяма или пашьянти. неартикулярная речь. То есть артикулярная речь, когда язык произносит, а тонкая речь, когда произносит дух. Наконец, третий уровень практики, это внешний, это внутренний, тайный уровень. Он связан с пониманием принципа недвойственности, адвайты. То есть поклоняющийся, тот, кому поклоняется, призывающий, тот, кого призывают, является единым брахманом. Они находятся на недвойственном уровне. Это означает, я зарождаю недвойственные видения, единство сознания, даттатрии, Шивы и себя самого. Я пребываю в этот момент в безупречном воззрении. Единство поклоняющегося и того, кому поклоняют, призываемого и призывающего. И третий момент. Кроме воззрения, я пребываю в осознанности, пребываю в созерцательном присутствии. И тогда, когда вы выполняете, таким образом ваша практика является по-настоящему благословляющей, является полной. Вот даже если вы всего этого не знаете, но у вас есть сильная вера, это все произойдет само, изнутри. Потому что атман внутри вас, он все это знает. Он активирует внутреннюю речь. Он установит связь с божеством, интуитивно поймет его бхаву, он осознает свое тождество. Если есть глубокая вера, то это будет происходить даже без ясности, которую я объясняю, само внутри. Но если глубокой веры нет, то ее надо просто воспитывать. Потому что наличие веры – это привилегия, это неврожденное качество души. Душа по природе своей безверная, по крайней мере, душа в материальном мире застрявшая. То есть здесь нет душ с крепкой верой, здесь все маловерные, безверные, недоверные. Как бы так. Почему здесь и оказались? Все глубоковерные души в небесах живут, в сияющих телах, там огромные храмы. Все находятся в самадхи, с богами беседуют, так непосредственно. Это результат заслуги глубоко верующих душ. А материальный мир, сансары, в грубое тело падают маловерующие души. Неверующие, слабоверующие, атеистические, либо верующие, заблуждающие, не имеющие воззрения. В общем, все виды как бы, отклонений, какие есть в природе, они есть в материальных мирах, в нижних мирах. Именно для этого эти миры и созданы. Это как есть... Негритянские кварталы, они предназначены для таких людей. И им нравится им жить, там рэп-культура, бизнес, наркотики, проституция, наркомания. Они чувствуют себя нормально. Если вы подойдете в этот квартал, вы увидите, эти люди осознают это как естественную среду, потому что эти кварталы являются выражением хода их мышления, их чувств. Они создаются силой сознания. Таким же образом, материальный мир, сансар, он создается для душ, пребывающих в безверном состоянии, в различного рода заблужденных состояниях, омраченных, грубо материальных. Такое место, такой мир. Ну, а коль мы попали в него, то мы эволюционируем из этого мира. Это как... Разбойник может исправиться. Даже если у него была какая-то бурная молодость, то когда он все осознает, у него пробуждается совесть, он может исправиться. Таким же образом, душа, попав в материальный мир, она исправляет свое неведение, исправляет свое заблуждение. И всегда... Она это делает с помощью благословений вышестоящих сил, энергий, благословений святых. Очень важно призывать божественные силы, призывать древо-прибежище, полагаться на древо-прибежище, служить древо-прибежище, призывать его всегда, везде, восхвалять его, слушать о нем, размышлять, медитировать на древо-прибежище, потому что мы настолько зависим от вышестоящих божественных сил, как мы себе даже представить не можем. Не то чтобы мы сильно зависимы, мы просто из них состоим. Это как сказать, зависит ли дом от кирпичей? Он из них состоит, чего здесь говорить о зависимости? Вытащи кирпичи, весь дом рухнет. Таким же образом мы состоим из божественных сил. Другой вопрос, они запечатаны внутри нас? Они не раскрыты, не осознаются умом. И процесс духовного восхождения представляет собой распечатывание постепенное таких божественных сил. Все в мироздании зависит от божественных сил. Нет ни одного существа, не зависящего от божественных сил. Какой бы человек ни был силен, умен, богат, обладающий властью, он состоит из божественных сил, поэтому им полностью подвластен. Садху — это тот, кто осознает этот факт. И двигается, учитывая фактор дева. Это называется фактор девата. Божественный фактор. И очень важно на духовном пути учитывать этот божественный фактор. В конечном счете фактор девата указывает на брахму, на атму, на изначальный источник, из которого исходят все божественные энергии. Поскольку божественные энергии не отличны от абсолюта. Нет ни одной божественной энергии, которая была бы отдельно от абсолюта. В конечном счете, каждое живое существо, оно зависит от Бога, а зависит от Абсолюта. Но у нас есть свобода воли, свобода выбора. Ее никто не может оспаривать. И мы имеем возможность по-разному практиковать, по-разному идти духовным путем, по-разному жить, даже стать на сторону зла. Даже выбрать абсолютно неправильную линию, неправильное мировоззрение. И свобода воли. То есть в плане свободы воли есть. Но также есть причинно-следственные связи и последствия неправильных выборов. Вот за свободу воли неправильного как бы никто не наказывает. А за вот последствия, которые могут возникнуть, есть закон кармы. Рождение материальной вселенной указывает на то, что мы распорядились своей свободой воли. Мы получили это тело. Возможно, мы, когда получали это тело, когда мы рождались, мы знали, зачем оно нужно. Но когда мы его получили, это знание было утрачено вместе с рождением. И пришлось его мучительно восстанавливать, прояснять. Очень много неясно. И здесь очень важно обратиться к священным источникам, поскольку священные источники, исходящие от божественных энергий, они хорошо знают, зачем нужно тело человека, зачем оно предназначено воплощаться в материальном мире. Они дают такой ответ. Затем человек получает ответ на такой вопрос. Часто, когда люди идут по духовному пути, они думают, что у них есть свобода выбора. Но на самом деле этой свободы выбора очень мало, пока есть обусловленность и зависимость от кармы. С одной стороны, свобода воли, свобода выбора есть, но зависимость от кармы очень большая, поэтому, чтобы получить ее по-настоящему, нужна духовная практика. И вот свободу воли, свободу выбора в сторону клеш, омрачений очень легко использовать, но много расплачиваться. Свободу выбора в тонких измерениях можно сделать, но реализовать ее на практике несложно. Например, мы выбираем путь богов. Мы выбираем путь освобождения. Да, мы выбрали. А дальше что? Это как в том анекдоте, когда ученик приходит к святому, человек-искатель приходит к святому и спрашивает, как мне достичь освобождения? И тот говорит, свободен. Реализовать по-настоящему свободу выбора в сторону освобождения нужно заслужить садханой, тапасией, воспитанием ума. Провозглашенная свобода в адвайте на уровне воззрения, конечно, она не помогает. Нужна садхана. Нужна полная трансформация. Это как Вы решили идти на Кайлас. Вы собрались идти на Кайлас. Да, вы приняли решение. Вы выразили намерение. Это ваша свобода. А потом спрашиваете, а так а реально, так как на него попасть? И оказывается, что решить идти на Кайлас – это самое первое. Потом очень много шагов надо сделать. Там, собрать деньги, то есть заслуги. Это как духовные пути, если Кайлас – это принцип абсолюта, то же самое. Купить билет, найти ту фирму, получить визу, сделать загранпаспорт, прилететь. Потом еще надо идти на него, ехать, а потом идти. Очень много действий надо сделать. И все ваши действия должны быть четкими, выверенными, целенаправленными. Вы не можете там, потому что любая ошибка из этих звеньев, она будет, не приведет к результату. Не собрал денег, Кайласа нет. Не купил билет, Кайласа нет. Не сделал загранпаспорт, Кайласа нет. В Китае не сделал виду, снова Кайласа нет. Не договорился с турфирмой, не заказали джипы до Манасаравара, Кайласа нет. Даже если все перед этим все хорошо сделал. Не получил китайца шерпа, Кайласа нет. Не прошел китайскую границу, Кайласа нет. Не взял диамокс, снова Кайласа нет. То есть любая твоя малейшая вот такая небрежность, неосторожность, и твоей цели нет. То есть твои действия с самого начала и очень долго должны быть безупречными, целенаправленными, очень концентрированными. Ты должен очень хорошо следовать своей цели, концентрироваться на своей цели. И только когда все эти условия выполнены, ты можешь попасть на Кайлас. Некоторые умудрялись даже на самом Кайласе заблудиться. Вообще я удивлялся, что их потом искали группами ночью. После двух перевалов вот такие уставшие. То есть как можно пройти мимо лагеря, когда идет огромная группа. Даже вот всякие такие нюансы бывают в жизни. И на духовном пути наше духовное восхождение к Богу должно быть целенаправленным. Мы должны обучиться духовному восхождению, понять все детали пути, все неясности, все нюансы. Если есть созерцание, надо знать всех 6 основных ошибок и 35 отклонений. Зачем их надо знать? Не надо лениться их изучать. Выучите наизусть все их. Зато потом всю вашу жизнь вы не сделаете ни одной ошибки интеллектуальной, хотя бы интеллектуально осознаваемой в созерцании, и других научите. Нужно понять очень многое на пути дхармы, тогда духовный путь, такое духовное восхождение наше будет безошибочным, хотя бы на уровне ясности, на уровне понимания. То есть даже если мы делаем ошибку, мы внутри нас, интеллект, будхи, духовный разум понимает, да, мы делаем ошибку. Или если мы делаем правильно, он внутри нас понимает, мы делаем правильно. Но бывает, если у нас нет интеллектуальной хотя бы ясности или понимания, даже когда мы делаем ошибку или делаем неверный шаг, внутри нас ничего даже не говорит, что ты неправильно делаешь. Для этого важно учение. Важно понять, что такое воззрение Адвайты. Хорошо утвердиться в воззрении недвойственности. То есть, когда мы утвердились в воззрении Адвайты, у нас ум имеет большую основу, большую платформу для духовного восхождения. Затем утвердиться в созерцании. Утвердившись в созерцании, понять принцип поведения. Тогда воззрение, медитация и поведение на духовном пути будут безупречными. Так йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
В высшем состоянии не возникают желания. Мудрый, свободный от желаний, действует, как если бы он был сделан из дерева.
Желания связывают душу. Если мы посмотрим, что такое желание. Это энергия в каналах, с одной стороны, которая опутывает тонкие нади, засоряя движение ветра. Например, если есть там сотни каналов, и только один из этих каналов ведет к атману, так в Упанишадах написано. И этот один засорен. Просто энергия не может двигаться, и переживание чистого света не может происходить. И вот энергия в каналах возникает из-за желаний. То есть желание — это грубая энергия, не очищенная. А другой аспект, почему есть желание, это тенденция ума, тенденции тонкого тела. Если каналы можно очистить пранаямами, то тенденцию ума очистить сложнее. Наш ум чрезвычайно гибок и пластичен. Он может принимать очень разные конфигурации. На чем он концентрируется, ту конфигурацию он и принимает. И очень много самых невероятных умов и самых невероятных вселенных, которые создаются такими умами. Например, нам сложно понять вселенную ума какого-нибудь там, мусульманина-шиита. Сложно понять вселенную ума какого-нибудь западного европейца, неонациста. Ум сотворяет такие вселенные и затем живет в них. Например, если какая-нибудь старшеклассница живет в интернете, в чатах, в виртуальных реальностях, а какая-то бабушка там рядом, даже с девьялокой живет в деревне, с коровой, это совсем разные вселенные. Они очень мало пересекаются. Все это ум. И вот желание этого ума возникает в результате захваченности энергии и прошлых впечатлений. И комбинация захваченности энергии и прошлых кармических впечатлений создают желание. И это желание, эта энергия становится потребностью жизни души. Васиштха говорит, нужно очистить эти желания. И вся сфера желания действует во внешней энергии. И эта внешняя энергия называется Бахиранга Шакти, энергия материального мира. Садху учится питаться внутренней духовной энергией, называемой Антаранга Шакти. Сам же практикующий или вообще человек является пограничной энергией по природе своей. Татастха Шакти или Джива Шакти, энергии души. И вот наша душа, будучи по природе своей, обладающая пограничной сутью, пограничной энергией, она приучена питаться внешней материальной энергией, бахиранга шакти, потому что попала в тело, потому что ума есть желание. Процесс освобождения означает, душа освобождается от зависимости к внешней энергии, бахиранга шакти, начинает питаться светом атмана, светом внутренней божественной энергии, антаранга шакти. Почему святые не имеют желаний? Почему джняни, ситхи не имеют желаний? А если имеют, то они только связаны с нуждами тела. У них нет желания ума. Потому что желания ума не привлекают. Если от желаний тела невозможно отказаться без последствий для тела, например, желание есть, спать, там, просто тело как машина, оно предназначено испытывать эти желания. Оно работает так устроено. То желания ума нет. Они питаются светом атмана. Вот все, что бы они ни пожелали, они получают от света атмана. Если человек хочет семью, денег, детей, дом, репутацию, власть, влияние, красоту, разнообразные блага, то все они это получают от света атмана. То есть они то же самое получают, гораздо чище, гораздо глубже. Все получают взамен светом атмана, светом божественной благодати, так можно русским языком сказать. Получение, что мирские люди получают? Они получают божественную благодать через автомобили, деньги, репутации, семьи, отношения. Они получают ту же божественную благодать, только уже в замутненном, искаженном виде. И почему садху, святые, могут получать божественную благодать и состояние чистого света? Потому что они очистили свой разум. Потому что они поняли, как очистить желание ума, желание энергии. И стали способны воспринимать.
Он ощущает чистое ничто внутри и снаружи. Для него мир подобен пустой тростинке. Тот, кто не очаровывается этим миром, чье сердце наслаждается космическим существованием, находится в безграничном спокойствии и преодолел океан сансары.
Чистое ничто внутри и снаружи называется аничха и анатта. Это означает, что не существует ума, который привязан и желает перерождаться. Не существует привязанности к материальному миру, когда материальный мир видится как пустотный. То есть для освобождения нужно познать два вида пустоты. Внешнюю пустоту, пустоту внешних материальных объектов. Пустоту внутреннюю, пустоту ума и тонкого тела. Что означает пустоту? Понять пустотность можно интеллектуально, например, посредством анализа. Но по-настоящему понять пустоту означает освободиться от двойственного восприятия субъект-объектных отношений. В состоянии пустоты возможно познание природы Дататрии, природы Бога, природы Брахмана. Как можно объяснить принцип пустоты? Например, я вижу эти цветы, они мне кажутся настоящими. Но если мы начнем анализировать, то что такое, кто-то может сказать, да, они реальные, настоящие. Но что такое настоящесть? То, что я их вижу, это отражение на сетчатке глаза. Хрусталик передает на сетчатку, оттуда в зрительное отдело коры мозга. Ум расшифровывает эти сигналы, различает цвета, и можно видеть цвета, можно думать, что это цветы. То есть эти цветы реально, как зрение, существуют где-то в черепной коробке, и затем вообще в уме эти процессы очень там декодируются. Если там заменить, то можно увидеть что-то другое или вообще не увидеть. Осязание, то есть те же процессы осязания, обоняние, все это взаимодействие пяти органов чувств, которые передают мозгу. Любые процессы в мозге, и вы не будете это чувствовать. А мозг – это просто передающий приемник, который передает уму. Ум декодирует органы чувств, поступающие с джняны индри манас, сортирует их, выстраивает картину. А осознается это будхи духовным разумом. То есть вот эти цветы на самом деле это как бы пересечение восприятия индрий и материальной энергии в неких точках, неких световых волн, как это описывается в квазовой квантовой физике. Но мы их воспринимаем как цветы. Реально, если их рассмотреть, это чистый свет и чистое сознание. Мы не будем глубоко вдаваться в такой логический, философский анализ. Но при рассмотрении можно обнаружить пустоту всех внешних объектов. Пустота внутреннего обнаруживается при анализе, когда мы анализируем, что есть мое тело, что есть мое энергетическое тело, что есть мое тонкое тело, ментальное тело и причинное. За причинным телом обнаруживается турия, четвертое состояние, переживаемое во сне без сновидений. Это и есть пустота внутренняя. Таким образом, когда мы осознаем пустоту внутреннюю, пустоту внешнюю, корень у желаний подрывается. Хотя желания остаются в теле, у ума уже нет желания. Мы понимаем, а чего? Это все пустота. У них нет смысла на что-либо опираться, нет чего-либо желать. Но если зарождается нигилизм, иначе мы отрицаем проявление внешней энергии, это тоже ошибка. Хоть все явления пустотны, тем не менее они проявляются по определенным законам, эти законы надо уважать. Пустота также означает, что все объекты исходят из пустотного сознания. Они порождены пустотным сознанием. Они не существуют сами по себе. Ну как это объяснить проще? Наш ум – оператор реальности. И реальность проецируется нашим умом. Самой по себе внешней реальности отдельной от ума нет. И внешняя реальность, она подобна трехмерной голограмме, спроецированной нашим умом. Например, если во сне на экране проецируются лошади, всадники, армии, фильм идет про войну, только глупый человек будет говорить, что это реальная война. Реален только экран, все остальное – картинки, изображения. И вот материальный мир – это такие же изображения, только трехмерные. А в роли такого проектора выступает ум, выступает сознание. Но сам ум, если мы его проанализируем, он пустотен. Он не обладает тоже собственной сущностью. В итоге его проекция, его творение разнообразных миров, создание вселенных, окружений, не более чем пустотная игра осознавания. Так она называется. Чит-шакти-виласа. Если вы захотите, вы можете спроецировать любую реальность. Другой вопрос, сколько энергии и времени вам для этого понадобится. Например, если вы выдумаете какого-нибудь человека, зададите ему характеристики. Цвет глаз, характер, биографию. Если вы сильно этого будете желать, посылать такую энергию в пространство, этот человек появится. Неизвестно как, каким-то чудесным образом он появится. Если вы задумаете что-либо в масштабах даже мира, если вы сильно будете это желать, отдадите этому очень много своей энергии, это произойдет. Как это произойдет? Есть различные объяснения, в том числе научные, квантовой физики, которая многим кажется волшебством и магией. Одно из таких объяснений содержится в йоговой сиштхе. Существует много различных вариантов вселенных, много различных параллельных миров в универсуме. Ваших копий, двойников, различных вариантов вселенных, в котором воплощены ваши мысли. И любая ваша активная мысль начинает актуализировать из пространства недвойственности тот вариант, который вы запрашиваете. Этот вариант материализуется. Васиштха говорит, где бы и что бы сознание ни задумало, там и тогда оно таким образом и воплощается. Не существует мира отдельного от сознания. Сознание творит реальность, проецируя реальность изнутри самой себя. Другой вопрос, как научить сознание проецировать правильную, нужную реальность. Например, чтобы сознание спроецировало божественное тело, или чтобы оно спроецировало мандалу небесного измерения. Или другие какие-то возможности для души, которые бы ее освобождали. Потому что научить ум проецировать нужную реальность – самая сложная вещь на свете. Этим занимается духовная практика. Например, когда мы преображаемся в иллюзорное тело, то мы тренируем свой ум, чтобы он спроецировал другую нашу судьбу. То есть мы хотим войти в альтернативный вариант реальности, где мы дататрея. Неограниченный человек с ограниченными возможностями, не освобожденный, а где мы – освобожденный дататрея, обладающий 32 божественными признаками, играющий в мироздании, вне времени и пространства, вне рождения и смерти. Так когда мы занимаемся духовной практикой, мы очищаем свой ум и тренируем его работать так, чтобы он мог стать свободным, чтобы он мог осознать свою пустотность, из этой пустотности спроецировать недвойственную божественную реальность, чтобы мы, наша душа могла обосноваться в этой реальности.
Преодолев желания и оставив скрытые тенденции или умственные обусловленности, говори то, что должно быть сказано, трогай то, что должно быть потрогано, ощущай разные вкусы, смотри на разные сцены и нюхай разные запахи. Только понимание, что объекты ощущения пусты, можно освободиться от болезни желаний. Возникновение желания есть страдание, прекращение его – высшее блаженство.
Вся трудность на духовном пути заключается в том, что кроме Бога у души есть еще много других желаний. Вот желание Бога вот находится здесь, в сахасрара чакре. Но вот здесь, если душа не пробуждена, у нее есть желание концептуализировать, философствовать, мыслить. Мыслить стереотипами. Вот здесь у нее есть желание разговаривать, общаться, распространять влияние. Если оно не очищено, то это желание ее запутывает. И здесь тоже, если узел Рудра-Грандхи не развязан, оно тоже и запутывает. Человек путается в концепциях, допустим, в собственных концепциях. И вот в процессе запутывания свет божественной реальности искажается, и душа уже не может питаться им. Она начинает уже питаться энергиями более низкого плана. В анахата-чакре есть желание привязанности, эмоциональных состояний, гордости. Если анахата-чакра не очищена, свет божественный искажается. В манипура-чакре есть желание властвовать, обладать богатствами, целеустремленно добиваться чего-либо и получать наслаждение плодами труда. В свадистана-чакре есть желание близкого общения, интимного общения, там, флиртовать, быть артистичным, музицировать, проявляться творчески, срывать аплодисменты. Если свадистана чакра не очищена, свет божественный искажается желаниями свадистана чакры. Муладхара чакра есть желание гневаться, желание двигательной активности, желание переживать различные нечистые вещи. На чакрах, на лепестках записаны разнообразные вритти. Все вритти ниже анахаты чакры, на чакрах многие загрязнены. В чакрах от муладхары и ниже, в коленях, в ступнях, в лодыжках, в пятках есть разнообразные желания, там, мстительные ревности, очень сильной зависти, очень сильный там, эгоизма, отчуждения, жестокости, сильного вожделения, сильного страха. И когда энергия души запутывается, она подвержена этим желаниям. И вот желание души Бога, оно возникает только на сахасрара чакре. Во всех остальных точках это желание уже запутывается, смешивается с многообразием других желаний. И что говорит сутра? Сутра говорит, не опускайся ниже вот этого уровня, ниже сахасрара чакры, ниже аджны чакры не опускайся. Жестко контролируй желание. А в некоторых монашеских традициях никогда нельзя смотреть даже на себя обнаженного, на других обнаженных. Зачем? Чтобы не активировались желания нижних чакр. Отрекись от материального, отрекись от любых мыслей о материальном. Оставайся только на возвышенном уровне. Сведи к минимуму потребности. Не общайся с другими. Есть монастырь тропистов в Европе. Там все, кто поступают в послушники, берут мауну, мауна врата. Молчание. Кроме всех остальных обычных обетов. Всю жизнь молчат. Потому что начнешь общаться, возникнет желание привязанности, желание общения. Значит, душа забудет о Боге. Для чего? Чтобы не забыть о Боге. Путь тантры, он немного по-другому говорит. Он говорит, желание, ты должен понять природу желаний. Ты должен очистить желание. Ты должен понять, что желание – это энергия, которая циркулирует по каналам. Изучить кундалини-йогу. Очистить иду пингала, очистить чакры. Оторвать энергию от самих желаний и использовать энергию ради просветления. Для этого нужно ввести праны в сушумна-нади, заставить энергию циркулировать снизу до муладхары чакры, пробудить кундалини, и затем переживать четыре пустотных блаженства, соединяя энергию в чакрах с недвойственным осознаванием. Путь тантры дает больше возможностей для маневра. Если человек имеет большие заслуги, великую преданность дхарме, умение практиковать, он может избавиться от желаний таким образом. Преобразовать желание в энергию кундалини. Путь Анутара Тантры что говорит? Он говорит, дело не в желаниях, а в твоей привязанности к ним. Найди чистый свет осознанности. обнаружь того, кто желает. Не обращай внимания на желание, обращай внимание на желающего. Распознай природу желающего, распознай природу ума. Пребывай в осознанности, и когда желания возникают, наблюдай их из состояния осознанности. Сделай так, чтобы осознанность набрала силу, и тогда желания сами иссякнут. А те, что не иссякнут, их энергия будет втягиваться в сушумную нади. Такие три уровня отношения к желаниям, которыми йогин должен овладеть. Все эти три метода очень важны для понимания. В противном случае, если мы не расправимся с желаниями тем или иным способом, мы не сможем стать садху, мы не сможем стать душой, которая поднимается к Богу. Какому бы пути ни следовали йогины, сутра, тантра, нутара, тантра, желания должны быть усмирены, очищены и покорены. Вопрос лишь в разнице, как именно эти желания усмиряются. Все желания, омрачающие клеши, должны быть превращены в мудрости. И учение тантры что говорит? На самом деле все желания – это завуалированные, нераскрытые мудрости. То есть за грубым желанием стоит энергия, но эта энергия, если не узнана, она становится желанием. А если она узнана, она становится чистой мудростью. Например, за желанием гордости, за клешей гордыни, стоит божественное величие. Но божественное величие ошибочно проецируется на эго и ум и превращается в гордость. За каждым желанием стоит некая божественная мудрость. Но когда она касается неочищенного эго, ума, она превращается в желание. Когда желание очищается, остается чистая мудрость, тогда энергия в чакрах переживается как пустотное пространство недвойственности. И вот раскрытие пяти мудростей в процессе очищения желаний – очень важный процесс. Тогда гнев преображается в мудрость великого равенства, чистого золотого желтого цвета в Муладхара чакре. Вожделение преображается в блаженство, пустотное блаженство и зеркалоподобная мудрость, свадистана чакре. Жадность преображается в чистое пространство красного цвета, в различающую мудрость, вивеку. Гордость анахаты чакры преображается в чистое пространство зеленого цвета, всесвершающую мудрость. Зависть вишудха чакре, эгоизм превращается в чистое пространство великой всеохватывающей мудрости, чистого, синего или голубого цвета. И вот эти пять пустотных пространств являются пятью видами духовной реализации йогина, который освободился от желаний.
Возникновение желания есть страдание, прекращение его – высшее блаженство.
Вся жизнь души в материальном мире, она диктуется желаниями низшей природы. И если можно наблюдать в обществе, которое занято потреблением, и культура потребления развивается, это значит, общество не поднимается выше манипуры чакры. Как только количество душ, занятых духовными поисками или высокими ценностями, возрастает, общество меняет направленность. Оно становится там, обществом культурной направленности. Когда увеличивается количество душ, занятых более высокими ценностями, духовными поисками, оно становится духовным обществом, духовной направленности. Когда общество становится обществом духовной направленности, появляется много течений, много направлений, потому что духовные люди по своей природе не могут ограничивать духовных людей. Если они ограничивают духовных людей, борются за конкуренцию, за доминирование, соперничают, значит, духовные люди еще не чисты. Когда появляется много духовных людей, духовной направленности, в обществе расцветает многоплановая цветущая религиозность, храмы, духовное направление, учителя, садху разных традиций, богослужения, При этом мир, согласие, любовь, сострадание начинают доминировать. Прекращаются разнообразные конфликты. Очень много душ достигает реализации. Появляется много мастеров, и тогда божественные существа желают воплощаться в такую цивилизацию. Они желают принимать тела, чтобы учить, помогать, давать наставления. Много других душ, которые желают освобождения, тоже выбирают такую цивилизацию или нацию для воплощения, видя, что она благоприятна. Тогда в такой стране возрастает фактор чистого видения. Элементы начинают благословлять, климат становится мягким, продолжительность жизни высокая. Деваты появляются, беседуют с богами, мистические опыты приходят спонтанно, аскетизм, приверженность дхарме возникает очень легко. Создается мощная культура, поддерживающая дхарму. Так как это было в ведической традиции, в сати-йогу, в трета-йогу, даже двапара-йогу. Например, в Тибете в свое время половина всего тибетского населения, все тибетское население было практикующим. А половина из них жили отшельниками, и все они были махасидхами. 80% государственного дохода отдавалось на образование духовное в монашеской традиции, в монастырях. То есть это такое состояние, когда отец-гуру какой-либо линии передачи, мать-дакини, брат-отшельник, другой брат-монах, сосед-ситха. И как тут не достичь освобождения? Вот и другая культура. Когда все насыщено практиками, практиками, практиками. Когда создана такая культура. Но чтобы создана была такая культура, души должны очень желать этого, прилагать усилия.
Гуруджи, а почему тогда с Тибетом такое произошло на данный момент?
Они совершили какие-то ошибки, было накоплено много других карм. То есть то, о чем я говорил, это Тибет тысячи лет назад. За тысячу лет много чего произошло. Было соперничество между разными школами. Между Гелуг, школа Гелуг, Кадампа и другими, Нимапа. Была борьба за власть. То есть бывает, какие-то души воплощаются, достигают освобождения, уходят в радужные тела, затем следующие души приходят, эти души уже не так чисты, и они не в состоянии поддерживать чистоту линии. И тогда они смешивают духовную жизнь с привычными клешами. Ну ведь это мы повсеместно наблюдаем, так? Как духовная жизнь очень хорошо смешивается с эгоизмом, с гордостью, с привязанностями, там, злословием, с нечистыми мыслями. Это ведь самый естественный процесс. А когда большие масштабы, то же самое. Но с другой стороны, некоторые говорят, что вообще такие планы Брахмы были. Предсказание, что большой дьявол придет из Китая. И пришел.
Разум – это желание. Прекращение желания является освобождением. В этом суть всех писаний. Если желание не может быть прекращено собственными усилиями, оно, несомненно, сильно и не может быть преодолено ничем иным.
Как прекратить желание? Природа ума желать. Ум питается желаниями. Если у него просто так отобрать желание, то он все равно захочет чем-нибудь питаться. Нужно направить желание ума на Бога, на Дхарму, на божественную реальность. Если просто забрать у ума желание, не дав ему альтернативу, альтернатива это может быть только божественная благодать, божественная энергия, Бог. Но если ум не очищен, он не заслужил еще получать божественную благодать в чистом виде. Он не может ею питаться, у него нет заслуг. То если просто вот забрать у него желание, он быстро зачахнет. Человек не может быть без желаний. Бхакти-йога, сева, карма-йога. Вот ответ. Нужно дать душе желание Бога, дать душе желание служить Богу. научить душу служить Богу, божественной энергии. Сделать это своей судьбой, своим смыслом жизни. Посвятить всю жизнь этому. И лучший способ служения, как боги делают, создавать чистые страны, чистые поля практикующих. Также говорят, каждый святой создает свою чистую страну силой сознания. Но еще это время не прошло. Такое служение тоже есть для божественных существ. Будха-кшетра, поля пробуждения, мандалы, в которых живые существа могут достигать освобождения. Тот, кто не может создавать чистые страны, он может хотя бы посылать свои волшебные эманации, свои иллюзорные тела в другие измерения на благо живых существ, как это делают аватары. Но для обусловленной души это тоже невозможно. Тогда он может, восседая на троне дхармы, учить других дхарме. Это тоже очень хорошее служение. Помогать другим прояснять умы. Что делать, если он не может учить дхарме других? Тогда он может служить дхарме. Он может служить садху, служить дхарме, строить, открывать ашрамы, строить храмы, кормить садху, помогать садху. Или он может проповедовать дхарму. Что делать, если он не может проповедовать дхарму, не может служить дхарме, не открывать ашрамы, не строить храмы? Ну тогда он может просто жертвовать хотя бы дхарме, накапливать заслуги. Если он не может жертвовать дхарме, то что он может делать? Он может хотя бы восхвалять дхарму, устанавливая с ней хорошую духовную связь на будущее, создавать хорошие причины. Если он не может восхвалять, поклоняться дхарме, почитать ее, если не может почитать, восхвалять ее, ну хотя бы он может зародить такое намерение, молиться о зарождении такого намерения. Но если он даже этого не может, ему ничто не поможет. Так душу надо научить служить дхарме. Через это она может освободиться от желаний. Нужно породить много хороших желаний. Желание Бога. Желание служить Богу. Такое само по себе желание очень чистое. Оно пробуждает и ведет душу по духовному пути. Это желание не от ума должно идти, оно должно идти из духа, из сердца. И хорошее желание не следует отбрасывать. Желание служить дхарме, желание практиковать, желание самоотдачи, желание освобождения, желание помогать живым существам, желание накапливать заслуги. Эти желания не надо отбрасывать. Наоборот, их надо выращивать правильно. Потому что если мы не будем зарождать такие желания, у ума всегда будут низшие желания, желания низшей природы.
Да. Это же тоже желание. Конечно. Это желание еще и носит отпечаток личности. В любом случае, даже если есть желание служить дхарме, есть желание проповедовать дхарму и развивать, тем не менее, все равно личностный аспект очень влияет. И что с этим делать?
Когда я в юности служил, что делать, вот задал такой вопрос командиру. Знаете, что он мне ответил? Вот такая у тебя тяжелая служба. Веника нет, тряпки нет, а убирать надо. Ну, как обычно в советской армии. Как хочешь, так и крутись, он сказал. Так и здесь. Такая наша тяжелая судьба. Мы попали в материальный мир, и что-то с этим надо делать. Время ограничено.
Так как это разделить?
Надо изучить, как эти желания выращивать правильно. Если мы утверждаемся в воззрении и понимаем дух бхакти-йоги, дух карма-йоги, то даже используя сами желания как энергию, мы не зарождаем личностного отношения к желаниям. Эти желания уже не исходят от эго. Если мы посвящаем все плоды своих желаний, плоды своих действий Богу, Абсолюту и Дхарме, эти желания не становятся связывающей кармой нас. Нужно понять просто, как действовать в духе карма-йоги, в духе бхакти-йоги. И как действовать из состояния осознанности. Если вы сможете это сделать, то, применяя желание, вы больше никогда не запутаетесь. Но возвышенные желания важно пестовать правильно. Почему? Потому что если их не пестовать, то останутся старые желания. И эти старые желания всегда будут перебивать. И вот возвышенное желание надо пестовать ровно до того момента, когда не возникнет вайраги, отречение. Когда у вас вайраги возникнет, все, больше вас не держит ничто в мире, тогда гуру вам говорит, ну, если готов, садись в трехлетний ретрит.
А при развлечении и в этом моменте, как его определить для вкус, это развлечение, как не спутать, ну да, не присвоение результатов, понятно, но относительно... Это отрешенность. Чем она отличается от безразличия?
В отрешенности есть... Отрешенность — это вайраги. Безразличие... Вы имеете в виду бездушие?
Это очень тонко, понимаете? Это когда... вот есть некий результат. Вот мы делаем, да, есть, существует как бы самоотречение. Есть результат, который мы не присваиваем, но, да, но мы как бы отдаем его. Но дело в том, что в этом результате, да, есть некоторый компонент перфекционизма. И можно от него отказаться. Да? И вот эта граница, когда отказываешься от перфекционизма, то кто отказывается, да? Где здесь. А если не отказываешься, то кто не отказывается?
Ну. Сразу надо определиться для себя. Вот тот, кто ест, тот и отказывается или не отказывается, действующий. Что касается привязанности к результатам, с одной стороны, мы должны отдавать все результаты Богу. Мы не должны привязываться к чувству делателя, к самому действию и к результатам. Три непривязанности. Если есть три непривязанности, это карма-йога. А если это делается в духе поклонения, это бхакти-йога. И вот три непривязанности должны быть в процессе карма-йоги. С другой стороны, мы должны действовать из осознанности согласно деша-калапатра, месту, времени, обстоятельствам. Действовать согласно месту, времени и обстоятельствам, значит понимать все условия этого мира. Если нам нужно что-то реализовать, то добиваться этого. Вот так. То есть нельзя сказать, что если мы решили что-то делать, не довели до конца, бросили, потом говорит, я не привязан. Мы можем создавать намерение. У нас есть воля, свобода воли, у нас есть санкальпа. Мы можем создавать намерения, например, распространять дхарму, служить дхарме. Мы делаем это не из эгоизма, не из привязанности. Тогда мы действуем в духе карма-йоги, если мы действуем в духе самоотдачи. Мы накапливаем заслуги, но одновременно мы не теряем воззрение. Все дело в том, чтобы действовать в воззрении и в созерцании. Если вы действуете с преданностью воззрения и созерцания, вот само ваше настроение, сам ваш дух, ну, изнутри будет вас учить, как действовать правильно. Потому что воззрение и созерцание, оно как бы изнутри сами все видят правильно. Они изнутри все сами выравнивают. Что касается того, кто отказывается или не отказывается, это ведь вопрос вашей идентичности. Идентичность может быть на разных уровнях. Если вы идентифицируете себя Ахам Брахмасми, больше вопроса не встает. Никакого отказывающегося нет. Происходит лила, читшактивиласа, игра энергии осознавания. И эта игра энергии осознавания точно вопроса не задаст. И у нее сомнений нет. У нее нет разделения понятия действия и действующего. Она действует прямо на уровне энергии, но барьера ума никаких рамок нет. Но вот всегда барьеры возникают откуда? Когда есть ум, зарождается клубок восприятия, есть эго, ахамкара, и оно зарождает оценочную, рассудочную деятельность. А вот если ум заменить прямым осознаванием и действовать из прямого осознавания, можно действовать в стиле Махасидха, как находчиво и без привязанности. Самоотдача. Все это часто обсуждается на диспутах монашеских. Иногда даже на кухне управляющий. Повар говорит, там надо приготовить суп. Да? Послушник говорит, а кто будет готовить? Кто готовящий? И здесь, если управляющий мудрый, он говорит, на кухню философские диспуты о природе реальности не переносятся. Потому что тогда, когда тебе будут наливать, тебе тоже вправе задать вопрос, а кто будет есть? Ты же просишь есть, так? У тебя нужда есть в этом. Ты не задаешься, а ты просто ешь. Твое тело хочет этого. И ты привязан к телу, у тебя есть эго, которое привязано, есть идентичность телесная. Вот поэтому ты ешь суп, потому что ты не можешь не есть. Это и есть соединить воззрение и поведение. Соединение воззрения и поведения относительно абсолютной истины заключается в чем? Что ваш ум должен быть распахнут и недвойственен. Он должен быть подобен небу. Каждые минуты вашей жизни. Но ваше поведение должно быть тщательным, как просеянная мука. И оно должно соответствовать месту, времени, обстоятельств. Например, если мы действуем как садху, то есть определенные обстоятельства. Наше поведение соответствует действиям садху. Например, я действую как духовный учитель. Мое поведение соответствует действиям духовного учителя. Я действую в связи с этим, но внутри себя у меня есть воззрение. У меня нет понятия «я духовный учитель». Таким же образом, если есть монах, он должен действовать как монах. Но внутри него не должно быть понятия «я монах». Если это брахмачари или карма-саньяси, он должен действовать как брахмачари, как карма-саньяси. Но не зарождать понятия. Вместо этого пребывать в осознанности, в созерцании, в недвойственном состоянии. Тогда каждый будет действовать совершенно.
Если ты не можешь преодолеть желание полностью, тогда одолевай его постепенно. Путешественник не печалится по поводу длинной дороги, а делает шаг за шагом. Только желание является кажущимся миром или сансарой, которое есть продолжение или проекция собственного желания. Отсутствие восприятия его есть освобождение. Поэтому надо старательно стремиться преодолеть желание, все остальное бесполезно.
Например, когда монахи принимают просад, у них есть такой принцип – не проси лишнего. Ну, то есть, ну, что дали, то ешь. Ну, кроме если есть какие-то ограничения по здоровью, нужна диета какая-то. Это способ упростить свою жизнь, упростить свои желания. Или когда монахи носят какую-то одежду, это кроме социального статуса, это способ упростить свое отношение. То мне больше не нужно выбирать бренды. Мне не нужно следить за модой. Мне не нужно думать, что обо мне подумают другие. Просто ношу одну и ту же одежду всю жизнь, и я счастлив. И вот садху, они упрощают свою внешнюю материальную жизнь по принципу. Простая жизнь, возвышенная мысль. Конечно, если это в миру человек, карма саньяси, он вынужден подстраиваться под мирскую жизнь снаружи. До какой-то степени. Но вопрос, в какой степени надо подстраиваться под мирскую жизнь, под окружающую материальную культуру.
Зачем без пользы изучать Писание или слушать объяснения учителей? Нет освобождения без прекращения желаний.
Если мы читаем, читаем, слушаем учителей, но внутри не меняемся, не работаем над собой, над отрешением, над желаниями, это будет бесполезно. Я знал человека, который хорошо знал учение Адвайты. И пока мы в году 98-м с ним встречались по таким делам, он был чиновником. И мы даже спорили о природе Абсолюта, о Майе, о Брахмане, о Батмане. Ну, востоковедом, ученым, кандидатом наук. Очень хорошо знал философию Адвайты, знал текст. И он все время так говорил, что ну, между нами ведь никакой разницы нет, если все есть Брахман. чья-то машина там, да, мешает проезду. Чья машина?
Черный флот.
И этот человек все время, оперируя воззрением Адвайт, он говорит, ну между нами нет никакой разницы, все равно, как жить, все равно, что делать. Но потом настал момент, он говорит, так, все, мне надо бежать домой, потому что опоздаю, жена убьет. До этого он отрицал важность садхан и прочее. Я говорю, ну, если ты контролируешься с женой, как ты можешь жить в духе Адвайты? Ты проигнорировал садхану, то это, а ты не можешь проигнорировать жену. Так? И очень много духовных таких вещей не следует игнорировать, пока мы не стали свободны от грубых вещей, от грубых материальных желаний. Потому что если мы проигнорируем, у нас нам не будет чему нам помогать, как нас освобождать. Такое мощное воззрение, как Адвайта, оно способно дать такой нигилизм, когда мы начинаем духовные желания, духовные вещи игнорировать. Ну, например, человек, изучив воззрение Адвайты, начинает думать, а кто будет освобождаться, если это все иллюзия, даже освобождение иллюзия. Да? И он мотивацию освобождения может утратить. А такому человеку я бы сказал, не будешь практиковать, переродишься, и твоя Адвайта тебе не поможет. Ты забудешь про Адвайту в тонком теле. Придут духи, черти, бесы, и ты будешь держать перед ними ответ. И на суде ямы тоже. Будешь перерождаться, и ты потеряешь память про Адвайту. И вся твоя философия будет бесполезной. Практикуй, очищай желание, стремись к освобождению, подобно рогу носорога. Ты не можешь сказать, зачем освобождение до тех пор, пока ты его не достигнешь. Эта ошибка называется нигилизм. Таких тонких ошибок много. И садху, он всегда понимает эти ошибки. И несмотря на обладание высоким воззрением, он взращивает в себе то, что нужно взращивать, и убирает то, что нужно убрать. Процесс очищения, накопления заслуг, к нему надо относиться с уважением и серьезно. Тогда это будет работать.